Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які теми прогучать на протягу наступної години нашого живого ефіру? На референдумі у Шотландії перемогли прихильники єдиної держави у складі Злученого Королівства. У Мінську підписане міждержавне погоднення поміж Білорусією і Ізраїлем об відміні візів для уладальників національних паспортів. Білорусь втратила шанс стати одною з господинів футбольного чемпіонату Європи 2020 року. Ці пам'ятують городянці, коли і з якої причини біло-червоно-білий стяг і герб погоні втратили статус державних символів. Гэтые и іншыя темы тягам наступной гадзіны нашага жывога эфіру, а пачынаем мы с темы чарговага пасяджэння трохбаковай контактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны, якая сёння пачала працу ў Мінску. І там пабываў каля гатэлю, дзе гэта адбываецца, наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Олег цяпер з намі на тэлефону сувязі. Олег, добрый вечар.
Добрый вечар яшчэ раз.
Олег, ну першае пытанне выглядае так, што са спазненнем на 4 гадзіны адбылося пасяджэнне. У чым прычына такога спазнення?
Ну, докладно ніхто не ведає. Не ведає, конечно, журналісти у кулуарах шмат про это говорить. Означається два моменти. Перше, это вот спознение, причем означається тое, что Миналіта Лінд-Кучма спознився ледь не на годину, он позднее приехал за Михаила Зурабова и Гайди Тальявини, самим Саабеса. А другий момент, это тое, что вот это Гайди Тальявини, а так само Михаил Зурабов, нагадаю, посол России в Украине, приехали разом одним автомобилем. Все журналисты этому вельми здивились. Женская украинского канала 1+1 кинулся до белорусских дипломатов высветлять, и это отповедая протоколу. Ну, тут есть разные питания. Однако, спозднение Кучмы, все сгадали, что учора президента Украины Порошенко выступал в Конгрессе, сутракался с президентом США Обамом, и, махчима, это не поплывало на позицию Украины. Те некие иншие меркования, но, во всяком случае, цитовали Зурабова, который приехал, сразу сказал, что мы будем за 2 години заседать и сподивимся на певные прасоўванне ў перамовах. Ну, вось што зазначае гэтае спазненне Кучмы на амаль на гадзіну, будзем высвятляць і будзе вядома, відаць, пасля таго, як
Олег, так, Олег, а датычна вось гэтых прадстаўнікоў самаабвешчаны так званых ЛНД і ДНР. Што з імі?
Яны приехали во всем складе, тем самым, яким были на попередней встрече 5 вересня. Это Алексей Каракин, Игорь Плотницкий, Александр Захарченко, Андрей Пугин, которые представляют это самообвешенные ЛНДР и ДНР. А яны, как и ранее, как и минулым разом, вошли в отель, сказавши без комментариев. То есть журналисты мне ничего не сказали, але усмехались, так выглядали довольно ненапруженно, так весело. Так само неведомо, я какая будет их позиция, что они нового пропонуют на этих перемовах. Это станет ведомо после, хотя первого выхода до прессы, який меркуется, отбудется уже празднее 2 години. Бо попередня нас ориентовали, что выход будет про 2 години после початку этой встречи, то вот 1 година уже прошла.
Олег, ну, вы сказали, что представники сепаратистов ничего не сказали журналистам, а что-нибудь удалось цікавое выведать, выпросить у Леонида Кучмы альбо у представницы АБСЕ? И коли удалось, альбо у Зурабова, и что за информация?
Зурабов сказал одразу, что будем заседать 2 години, и он сподивится на такое просовывание наперед. Значит, Лен Кучма сказал, что головное питание этой встречи – это реализация погоднения обстынения огню, а потом посыпались на его питание, некоторые он отказал, на некоторые просто не поспел. Ну, тем люк он отказал на питание корреспондента Свободы, я спросил его, и кто будет платить, хоть по для этих погоднений, кто будет платить за разбуренную инфраструктуру Донбассу, Россия и Украина, и он сказал, подумавши, что домовимся. Так само был цікавий момент. Кореспондентка Life News, та відома російська компанія, спитала, задала йому два питання. По-перше, хто, чому Росія, чому український бок не виконує погоднення, вона спитала. На це Леонід Кучма сказав, чому ви спитаєте своїх, чому вони не виконують погоднення. Тоді вона запитала його, коли ЛНР, ДНР не хочуть бути в складі України, що ви з цим будете робити. Леонід Кучма ще більш напружно сказав, що порадив її їхати на Кавказ і там задавати такі питання. На этом закончился. Еще был момент, что респондентка украинского канала 1+1 запитала у Михаила Зурабова, чему российские боевики, это я цитую докладно, чему российские боевики не выполняют погоднение. Зурабов подумал, ничего не сказал и пошел в отель. Ось такі були моменти цікаві.
Зрозуміло, нагадаю, що з нами на телефонній сувязі був наш кореспондент Олег Грузділович, який сочить за черговим посядженням трьохбокової контактної групи по урегулюванню ситуації на сході України. Як ви чули, приблизно праз годину вже повинні бути ніякі виніки. І сочиться за нашим сайтом. Новини будуть з'являтися у інтернеті на нашому сайті по адресу свобода.org. Своє чекання сьогоднішнього раунду консультацій трьохбокової контактної групи по Донбасу, які відбуваються у Мінську, для Ради Свободи виказав московський політолог Дмитрий Орешкін.
Худой мир лучше доброй ссоры, и любые, пусть малопродуктивные переговоры, полезнее и нужнее, чем обмен реактивными снарядами. Надеяться на серьезное продвижение оснований не вижу. Проблема в том, что Украина вынуждена идти на перемирие, потому что Россия подтягивает свои регулярные части. В Европе нет ни одного государства, которое по военной мощи могло бы сравниться с Россией. Поэтому в интересах Украины остановить конфликт. По равным образом в интересах России тоже, потому что чем дальше в лес, тем страшнее санкции. Я думаю, что это не последняя встреча. Понятно, что никто из участников не обольщается. Идей важно, чтобы прекратили наконец стрелять, чтобы утихомирился этот самый региональный конфликт, чтобы можно было сделать вид, что поддерживается какой-то мир.
Лишить московский политолог Дмитрий Орешкин. Нагадаю, что у Минску працует телефон аутоотказник «Свобода» номер 266-39-52. І зараз так само ще одне міркування. Перспективи трансформації мінських домов об заміренні у тривалий мір застаються невизначеними. От сьогоднішнього посядження контактної групи по урегулюванню ситуації в Україні не треба чекати принципових рішень. Таку думку у інтерв'ю Радіо Свобода виказав український політолог Владимир Фесенко. З ним гутарив наш кореспондент.
Поводле Фесенки, подыходы до пытания допомоги Украине у Конгрессу США и Барака Обамы адрозниваются. Конгрессмены выступают за поширенный вариант войсковой допомоги. Обама супротив этого.
Я думаю, что в свое время была совершена колоссальная ошибка и политическая, и психологическая, когда авансом Обаме дали Нобелевскую премию мира. Вот с тех пор, наверное, даже ночью президент США не снимает с себя вот эту корону миротворца, которая в итоге приводит к поражениям Соединенных Штатов на мировой арене. Соединенные Штаты утрачивали и утрачивают Обаме просто катастрофически роль мирового лидера. К сожалению, это провоцирует многочисленные конфликты, в том числе и вот конфликт, который возник в Украине. Если бы Соединенные Штаты действовали жестко и последовательно, в том числе и в плане поддержки Украины, то думаю, что не было бы вот такого масштабного кризиса на востоке страны.
Законопроект Менендеса Коркера предугледживает войсковую допомогу Украине, у тем лику поставки зброи на 350 мільйонів доларів. У той же час пакет допомоги України, обвішений адміністрацією президента США, предугледжує нелітальну військову допомогу на 46 мільйонів доларів. Фесенко лічить, що допомога, яку пропонують Києву американські влади, вельми малая, коли улічувати масштаби і сусветне значення конфлікту в Україні. Политолог лічыць, что в листопаде, после перапынку у працы Конгрессу, позиция американских конгрессменов станет еще больше рашучей и проукраинской.
Там действительно настроения растут именно в пользу Украины. И, возможно, это повлияет и на Обаму. Пока Обама опасается, что если дать Украине оружие, то это приведет к втягиванию Соединенных Штатов в этот конфликт, что следующий шаг – это придется воевать. Это, на мой взгляд, некорректная оценка, но вот такое как бы восприятие, оно существует и у Обамы, и у участия американского общественного мнения.
Лежыць украинский политолог Владимир Фесенко. Я еще раз нагадаю номер нашего аутоотказника у Минску 266-39-52.
Громадянское сопростояние в Украине может перекинуться и на Беларусь. Мне уже пришлось говорить с тем или иным утекачом из Украины и бачу их отвольное ставление до украинской мовы, которую они приниженно называют хохлядской. Бачу я так само, что напаскудившись у своей краине, они будут обовязково у розшуки, и коли я сяду тут на Беларуси, можно складниться супростояние Украины и Беларуси.
Мы протягнем после обвестки.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы, штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Чому Евразвяз не воюе, не хоча ці не можа? Война в Европе, конец истории ці сутыкнение цивилизации. Якія выники перших стадион президентства Петра Порошенки? Про гэта в передаче, якую вяде Александр Лукашук. У передачи удзельничаюць Ян Максимюк, Сергей Навумчик и супрацовник украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Глядите передачу в субботу 20 вересня в 20:25. Белсат транслируется со спадорожников «Астра-4А» и «Астра-1КР». Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсии передачи.
Нагадаю так само, что «Зону свободы» можно глядеть на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях «Радио Свобода» в Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подзеи дня. У Минску черговое посяджение контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. На референдуме у Шотландии перемогли прихильники «Одиной державы» у складе «Злученного королевства». Подписанное междержавное погоднение помеж Белоруссию и Израилем об отмене визов для уладальников национальных паспортов. Беларусь стратила шанец стать одной из господынь футбольного чемпионата Европы 2020 года. С былого политвязня Дмитра Дашкевича сняли превентивный нагляд, заменивший на профилактичный. У Могилёве засталась одна класса с белорусской мовой навучання и одна вучаница у ёй. Вы на хвалях «Радио Свободу» Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Сегодня министр замежных справ Республики Беларусь Владимир Макей и министр абсорбции державы Израиль Софа Ландвер подписали у Минску междержавное погоднение об скасовании визов для уладальников национальных пашпортов. Это означает, что громадяне Беларуси и Израиля, вероятно, уже у снежни годового года, после завершения шерогу дипломатичных процедур, смогут наведывать одних без оформления уязных визов. С протягом темы Владимир Глот.
Выступаючи перед журналистами после подписания погоднения, ободва министры назвали его историчным документом. У приватности министр Софа Ландвер отзначила.
У нас живет громаднейшая община, которая в памяти держит все, что пройдено, все, что пережито. На земле Белоруссии погибло 850 тысяч евреев белорусских. Поэтому эта память, она для нас святая. И как выступал министр иностранных дел Виктор Либерман, он сказал, что по всей видимости, для такой громадной общины бывших белорусов, а сегодня израильтян, важно привести сюда своих детей, которые, может быть, родились в Израиле, своих внуков, которые родились и выросли в Израиле, и сказать: здесь я родился, здесь я жил, здесь я прошел часть своей жизни.
Новое погоднение дозволяет громадянам обеих краин находиться на территории отповедно Израиля альбо Беларуси термином до 90 дён за полгода без оформления визы. Визовый режим скасовывается поводле той же схемы, поводле якой Израиль отменил визы с Россией и Украиной. Грамадзяне Росіі яшчэ з верасня 2008 году, а Украіны з лютага 2011 карыстаюцца безвізавым рэжымам. А вось выхадцы з Беларусі і іх сваякі, якія засталіся ў Беларусі, адчувалі сябе ў дыскрымінаваным становішчы параўнальна з расейцамі і украінцамі. Горшую сітуацыю для беларусаў міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць так.
Официально тлумачения были такие, что были певные техничные питания. На мою думку особистую, прикметный уплыв оказывало щильные такие относины Минска с Тегераном. Мы памятаем это ковалок сучасной истории, коли сябровство Лукашенко с Ахмадинежадом было на стратегичном узровне. Зараз гэтага нема. Все головное перешкод, это были относины вот с приватным Тегераном, який в вогуле при Ахмадинежаде отмовлял право на існаванне державы Израиля.
Роман Якаўлеўскі кажа, што адмену візаў стрымлівалі і фінансавыя праблемы. Міністэрства замежных справ Беларусі мусіць напаўняць бюджэт краіны валютай. А галоўная крыніца атрымання валюты для міністэрства – беларускія візы, за якія замежнікі мусяць плаціць. Ізраільцянам беларуская віза дагэтуль каштуе ў некалькі разоў даражэй, чым беларусам ізраільска. Калі Беларусь плаціць за візу любога тыпу 26 даляраў, то грамадзянін Ізраіля ад 60 да 150 еўра ў залежнасці ад тыпу візы. Гэтыя дадзеныя ўзятыя сёння з афіцыйных сайтаў абедзвюх амбасадаў. Сёлетнім летам Беларусь адмовілася ад візаў з трыма краінамі – Эквадорам, Турэччынай і Манголіяй. Перамовы пра скасаванне візавага рэжыму вядуцца з 15 краінамі. Сярод іх – Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Сінгапур, Інданезія, Катар, Аман ды іншыя.
Перадаваў Уладзімір Глот. Такім чынам візавы рэжым паміж Беларусію і Ізраілем будзе неўзабаве скасаваны. Ну а што перашкаджае спрашэнню візавага рэжыму паміж Еўразвязам і Беларусію? Пра гэта пазней у бліц-аналізе ў нашым эфіры. А мы працягваем праграму і пераходзім да тэмы рэферэндуму ў Шатландыі, дзе перамаглі прыхільнікі адзінай дзяржавы ў складзе злучанага каралеўства. Назіраць за рэферэндумам у Шатландыі зблізку мела магчымасць беларуска Таццяна Касцюкевіч. Яна робіць свае высновы, чаму прайгралі прыхільнікі шатландскага суверэнітэту. З Таццянай Касцюкевіч гутарыла Алена Ціхановіч.
Таццяна, які ваш варыянт адказу, чаму менавіта такі вынік меў гэты рэферэндум?
Большасць людзей думае, што рызыкаваць не трэба. Нам і тут добра заставацца. Так што многія людзі, каторыя больш заможныя, яны галасавалі супраць незалежнасці, а тыя людзі, каторым ёсць што губляць, яны будуць супраць незалежнасці. Ну, а вынікі нам ўжо вядомыя, што тыя людзі, што хацелі незалежнасці, на жаль, яе не будуць мець, але тыя, што каму і так тут добра жывецца, уздыхнулі з палёгкай.
А вот на вашу асабістую думку, чаму менавіта аргументы прыхільнікаў адзінай дзяржавы перамаглі? Вы казалі пра эканоміку, што яшчэ?
Ну, ведаеце, я гледзячы на шкоцы, я заўсёды чамусьці параўнаю з Беларусю, хоць там паралелі зусім былі не такія. Эканоміка і 300 гадоў разам, і былі ў адной імперыі, і шкаты ўклалі шмат у гэтую імперыю, і шмат ўклалі ў агульную дзяржаву, і таму мне здаецца, што найпершая прычына гэта эканамічная. Людзі тут не ўпэўненыя, што калі Шкоцыя стане незалежнай, то эканамічна ўсё можа абрынуцца. Незалежнікі казалі, што наадварот, эканамічна ўсё, мы толькі ўзмацнеем, мы будзем адны з наймацнейшых нацыяў у свеце, але яны не змаглі пераканаць большасць насельніцтва.
Вось у ранейшым інтэрв'ю вы нам казалі, што ўсё-такі краіна ўжо ніколі не будзе такой самай, што яна зменіцца. У чым тады яна зменіцца, калі якбы вынік нязменны?
Апошнія некалькі тыдняў лондонскія палітыкі пачалі абяцаць шмат пераменаў у Шкоцыі і шмат паўнамоцтваў у шкоцкаму парламенту. Калі гэта адбудзецца і якім чынам? Зусім невядома, але абяцанні былі зробленыя і палітыкі, парламентарыі. Паспрабуюць іх цяпер дамагчыся таго, каб яны былі выкананыя. Але няма ніякіх гарантый і няма ніякага часу, і Англія, Валія, Північна Ірландія так само будуть мати голос у гэтым. Так што паглядзім, што адбудзецца.
Ну і апошняе ваше асабістае адчуванне. Вы, канешне, былі такім назіральнікам з боку, як кажуць. Ось вас гэты вынік ён супакоіў, расчараваў, парадаваў.
Ну, я гляджу на людзей цяпер, яны вельмі шмат абмяркоўваюць. Адныя вельмі расчараваныя, а адныя вельмі спакойныя, што нічога не будзе мяняцца. Я разумею і тых, і тых. Таму што рызыкаваць чымсьці, не ведаючы, як яно будзе, это вельмі небяспечна. Падумайце пра беларусаў 23 гады таму. Калі б нам сказалі, калі б нам далі такі выбар, ці хочаце вы, каб Беларусь была незалежная краіна, я не думаю, што мы прагласавалі за. Але цяпер, адчуўшы гэтую незалежнасць, пажыўшы ў незалежнай Беларусі, мне здаецца, што Беларусь, калі б цяпер у нас спыталі, мы пайшлі за незалежнасць. У Шкоцыі досведу жыць у незалежнай краіне няма, таму так краіна і вырашыла заставацца так, як ёсць.
Гэта было меркаванне Таццяны Касцюковіч, якая жыве ў Шатландыі. Мы працягнем пасля абвесткі.
Як перажываў сваё лячэбнае зняволенне ў мазырскім ЛТП пісьменнік Міхась Стральцоў, якім запомніўся афіцэрам аховы лепшы беларускі футбаліст 80-х гадоў Аляксандр Пракапенка, і хто наведваў зорак спорту і літаратуры падчас іх лекавання. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды» мы едзем пад Мазыр у былое ЛТП, дзе сёння месціцца лагер строгага рэжыму.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей здзейсніў анансаваны візіт у іракскі Курдыстан, дзе сустрэўся з прэзідэнтам аўтаноміі Масудам Барзані. Таксама кіраўнік МЗС наведаў лагер у цікачоў у горадзе Дахук, дзе тысячы курдаў-езідаў ратуюцца ад баевікоў тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Макей адзначыў, што маштабы трагедыі патрабуюць удзелу ўсёй міжнароднай супольнасці, і Беларусь будзе уздымаць гэта пытанне на сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Ці насамрэч Менск мае вагу ў вырашэнні глабальных праблемаў, гэта даследаваў Ігар Карней.
Гэта першы візіт беларускай дэлегацыі такога ўзроўню ў іракскі Курдыстан, які атрымаў шырокую аўтаномію ў 2005 годзе неўзабаве пасля ўводу амерыканскіх войскаў і падзення рэжыму Садама Хусейна, галоўнага ворага курдскай незалежнасці. Владзімір Макей паабяцаў аказваць падтрымку ў барацьбе з тэрарыстычнай пагрозай, у тым ліку праз сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну. У апошняй дэкадзе жніўня спадар Макей таксама наведваўся ў Багдад, дзе правёў перамовы з прэзідэнтам Іраку Мухамадам Фуадам Масумам. Іракскі лідар ацаніў візіт як сігнал падтрымкі іракскага кіраўніцтва ў барацьбе з экстрэмістамі. На выніковай прэсавай канферэнцыі ў Арбілі Владзімір Макей у прыватнасці адзначыў:
«Некаторае время назад посетили Багдад, а в эти дни находимся в Арбиле для того, чтобы продемонстрировать поддержку усилиям и правительства Ирака в целом, и правительства иракского Курдистана. Ситуация, которая складывается сегодня в регионе, представляет опасность не только для Ирака и других стран этого региона, но и для международного сообщества в целом. И справиться с этой угрозой, с этой опасностью можно только если мы объединим усилия всех стран. Обсуждение складывающейся ситуации в регионе и выработка адекватных мер противодействия – это было одной из целей прежнего визита в Багдад и нынешнего визита в Эрбиль».
Досвечанный дипломат, журналист-международник Михаил Батян называет разумными высылки белорусского боку у мониторингу стратегичного напрямку. Амерыканцы і еўрапейцы пакідаюць іракскую тэрыторыю, іншыя ў роздуме, ці варта інвеставаць у цалкам разбураную эканоміку. У безальтэрнатыўнай сітуацыі вагу набываюць нават такія малыя краіны, як Беларусь. Да таго шмат каго адважвае сама геапалітычная спецыфіка Курдыстану.
Часто люди, которые не имеют докладной властной территории, и им, конечно, не позаздростишь. И следующий на них, дякую Богу, мы имеем землю, мы имеем историю, культуру, мы имеем нормальных людей. В общем, треба за это триматься, не допустить ни сюда же, как место, знаем, когда-нибудь горшее здоровье, что влезет на родной Курдистан.
Потребующий публично Курдистан, не ускладним мы относимся с иншими краинами?
Ну, я не думаю, что это так. Ну, вы бачите, рух, все-таки погляды трохи разные. Ну, некие краины
супроти, некоторые за, я не думаю. Это нормально. Беларусь находится у большинства країн європейських у ізоляції. Тому шукаю всілякі можливості, щоб обозначити себе на цій землі. Якраз таке імкнення, що все-таки показує, що Беларусь є в цих воронках, у яких ми тепер знаходимося. Може бути, це не найгорше рішення. Звісно, можна тихнути сидіти, ніхто про Беларусь слово не дісує і не веде, а можна ж ніякі показувати. Хоч ніяка можливість. Так що я, що це може бути навіть правильно.
Адметно, що до 2003 року керівництво Беларусі щільно супрацовничало з попередніми іракськими владами, які мали непосреднее дочинение до геноциду курдов. С добытком голосности стали факты поставки зброї з Беларусі у обыход санкцій ООН, про что свідчили знойдзеныя фінансавыя документы. У адмыванні грошай і супрацоўніцтве з рэжымам Саддама Хусейна быў абвінавачаны тагачасны інфабанк, які Вашынгтон унёс у чорны спіс. Цяпер, як адзначыў Уладзімір Макей, Беларусь зноў гатовая да супрацы з кіраўніцтвам як усяго Іраку, так і курдскай аўтаноміі.
Второй аспект візіта – это абсуждение перспектив торгово-экономического взаимодействия с иракским Курдистаном. Уровень торгово-экономических связей между Курдистаном и Беларусью очень невысокий, и он не соответствует тому потенциалу, который мог бы быть, если бы мы до конца использовали все возможности. Вопросы торгово-экономического взаимодействия мы обсуждали и с президентом Иракского Курдистана, и с премьер-министром, и с министрами правительства. Мы договорились о ряде конкретных проектов, которые мы инициируем. Это будет взаимовыгодно и Белоруссии, и Иракскому Курдистану, и Ираку в целом. Есть заинтересованность активно развивать торгово-экономическое взаимодействие, гуманитарное сотрудничество.
Створение автономии Иракского Курдистана началось на початку 70-х. Однако в 1974-м полночный Ирак накрыла новая хваля войны помеж курдами і уладнымі арабамі. У 1991-м при падтрымцы арміі США курдам удалося замацавацца на гістарычнай тэрыторыі, раз-пораз адбіваючы карныя аперацыі ўрадавых войскаў. Новай канстытуцыяй 2005 году улады Іраку надалі в области шырокую аўтаномію з функцыямі палавіністай незалежнасці. На 40 тысячах квадратных кіламетраў аўтаноміі жыве больш за 5 мільёнаў чалавек.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радо Свободу, праскай студии Сергей Навумшик, нагадаю основные подзеи дня. У Менску чарговое пасяджэнне контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. На референдуме у Шотландии перемогли прихильники одной державы у складе Злученного Королевства. Подписанное междержавное погоднение помеж Беларусью и Израилем об отмене визов для уладальников национальных паспортов. Беларусь стратила шанец стать одной из господынь футбольного чемпионата Европы 2020 года. С былого политвязня Дмитра Дашкевича сняли превентивный нагляд, заменивший на профилактичный. У Могилёве засталась одна класса с белорусской мовой навучання и одна вучаница у ёй. Вы на хвалях Радио Свободу у Правской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. 23 года тому, 19 вересня 1991 года, на нечарговой сессии Верховной Сети Беларуси 12-го скликания, на инициативу депутатов оппозиции Белорусского народного фронта, бел-червоно-белый стяг и герб погоня были призначены державными символами. Так само у гэты самый день была измененная назва краины. Замест Белорусской Советской Социалистической Республики она перетворилась у Республику Беларусь. Решение было принято голосом у голос. Проголосовало 231 депутат. Ровно столько, кольки и треба было. А ці памятаете вы, чому позднее национальные символы были заборонены? С таким питанням наш корреспондент звернувся до Городенцев.
Национальная дзятадыша державная символика была отменена по выниках референдума 95-го, остается, года. По формулировке, что это николи не было с продвижной белорусскими, но другая аргументация, что она выкрасталась коллаборационистами, нацистами под час Другой Сусветной войны.
Ну, Лукашенко пришел к власти. Ну и все, и заворонил. Наверное, в нашем государстве оппозиции не должно быть.
Без понятия, не знаю, без понятия.
А вы помните, что были такие символы?
Помним. Уже надо читать, вспоминать историю. Не можем сказать.
Нет, я не помню, но я прекрасно помню то, что потом при референдуме выбрали новую символику, выбрало его большинство. Меня его, в принципе, вполне устраивает.
Нет, я не знаю почему, но я считаю, что правильно белый, красный, белый должен быть. Я не помню, почему он должен быть исторический кадр.
Все ясно, ну, не мой. Александр Григорьевич решил, и все. А если исторически подходить, то в курсе же, что объяснять. Ну, это ж ясно, как говорится, любому это, кто хотя бы какие-то книжки читает. Историю надо знать. Вообще, откуда белорусы взялись, в конце концов?
Нет, не ведаю.
Что, вы в школе ничего про это не учили?
Нет, это в 10 классе.
И теперь не ведает. Вы хоть ведаете, что это за символы?
Нет.
Абсолютно, да? В школе их не почувствовали?
Нет.
Нет, ну это, по-моему, при Лукашенко же было. Когда он пришел, когда эти все референдумы возвращали флаг, возвращали герб, гимн, да. Все это вот, и поэтому это все отмели.
А чему те были тебе причины этого?
Это политика, конечно, ну что ж еще. Конечно, политика партии.
Референдум 95-го года был проведен, и, значит, был затвержден этот стяг. Обе червоно-зеленый. Но причины не быть, что бело-червоно-белый стяг это не символ Беларуси, он там был нельзя у этих быцам у ворогов Беларуси и так далее. Вырашили, что наибольш приемным ливым будет этот червоно-зеленый, который был в Белорусской Советской Республике.
Гэтак лічаць гарадзенцы. Нагадаем, што 19 верасня 91 года Вярхоўны Савет надаў бел-чырвона-белому сцягу і гербу пагоні статус дзяржаўных сімвалаў. Дзяржаўная сімволіка была змененая ў траўні 95 году у выніку ініцыяванага Александрам Лукашэнкам рэферэндуму, які быў прызначаны і праведзены з парушэннямі Канстытуцыі і шэрагу законаў Рэспублікі Беларусь. Тым не менш, хаця дзяржаўная сімволіка была зменена, але не існуе ніякіх законадаўчых ці прававых актаў, якія б забаранялі ўжываць бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Афіцыйны Менск заявляе, што перамовы з еўразвязам аб спрашчэнні візавага рэжыму працягваюцца, але чаму дагэтуль не назіраецца ніякіх істотных прагрэсаў на гэтых перамовах? Што будуць патрабаваць улады Беларусі ад еўрапейцаў у абмен на падпісанне гэтага пагаднення? На гэтыя пытанні наша корэспандэнта Віталія Цыганкова у бліц-аналізе адказвае палітолаг Андрэй Казакевіч.
Блиц-анализ свободы.
Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей черговый раз заявил, что Беларусь хочет подписать равноправное погоднение с развязом об спрощении визового режима. Тем не менее, выглядит, что праца над этим погоднением идет довольно марудно, але неких видовочных таких поспехов, видовочного прогресса покуль не видать. Чем бы вы это потлумачили?
Не думаю, что сейчас уже вельми шмат на самой справе прошло, потому что справедливое это погоднение не такое простое, потому что, как глядеть в том веку и по тем, как он заключался с иншими краинами, але так само треба уличивать, что само по себе это погоднение для белорусских уладов не мая такого уже абсолютно принципового значения. Для них просто важно неким чином використовывать ту ситуацию, которая склалась зараз вокруг белорусов, опять же, все позиции по Украине и іншыя такія істотныя змены палітычна на рэгіёне. Выкарыстоўваць гэтую сітуацыю для того, каб пэўную ступень нармалізаваць стасункі паміж Беларусію і Європою, ну але больш уже якби на сваіх умовах, гэта значыць все-таки мінімум, пайсці на некі мінімальныя саступкі абсалютна у дачыненні патрабаванні еўрапейскага звязу, але пры гэтым атрымаць максімум, там ліку і на санкцыі, і спрашэнне эканамічнага супрацоўніцтва, і максімум атрымання неких додатковых финансовых ресурсов, этих кредитных и прямых от европейского боку.
Наш оглядальник Валер Карбалевич в своем материале выказал гипотезу, чему Владимир Макей уже неодноразово повторяет слова про ровные правы, которые должны быть зафиксированы в этом погоднении. И по воле Карбалевича, ему кажется, что официальный Минск хочет в обмен на подписание этого погоднения отменить черный список развязок супроти белорусских чиновников, которым не дозволено въезжать у развязок. По-вашему, насколько такая версия выглядит вероятной?
Ну, крім, кажем, про ожидання білоруських влад, то я думаю, що мені це так. Я відкрив широко, питання стоїть не тільки про спіс, а й про ніякі інші формальні і неформальні обмежування, які тичаться підприємства Білорусі, європейським зв'язком, перш за все, в економічній сфері. Звісно, білоруські влади імкнулися і будуть імкнутися використовувати будь-які умови для того, щоб, скажем, це в виніку привело до такої от пакетної відміни усіх обмежувань, усіх ніяких невигодних рішень, які були при Європейським зв'язком після рядових подій сніжня 2010 року.
Бліц-аналіз свободи.
Сьогодні французька військова авіація нанесла перші удари по позиціях радикальної груповки «Ісламська держава» у Іраку. З подробязностями мій колег В'ячеслав Ракіцький, який тепер у студії. Калі ласка, В'ячеслав.
Так, сьогодні раніці президент Франції Франсуа Олланд зробив заяву, і він повідомив, що о 9 годині 40 хвилин, поводлі його на загаду, знищальник «Рафаль» нанес удар по цілі і цілком її знищив. А цілю, яка знаходилася на повну ночному усході Іраку, був логістичний склад ісламістів. Таким чином Франція стала першою країною, яка долучилася до операції Злучених Штатів супроть ісламістів. Інші дії відбудуться у найближчі дні і з той самої метою ослабити гетую терористичну організацію і підтримати іракські влади і військовців, а так само повстанців в іракському Курдистані. Не буде абсолютно ніяких французьких військовців на землі. Будуть тільки самоліти, які у координації з іракськими владами і їх союзниками ослабить гетую терористичну організацію. Ось так Франсуа Олланд потлумачив те, що сьогодні відбулося, що відбудеться далі. І поводлі Олланда військова інтервенція Франції обмежується тільки Іраком і не буде поширатися на Сирію. І Франція вже, до речі, відправила зброю курдським узброєним формуванням, які ведуть боротьбу з ісламською державою.
В'ячеслав, ну ви сказали, що не буде ніяких французьких військовців на землі. Виглядає, не тільки французьких удари наносяться з повітря, і ніяка наземна операція заміжних військ, як виглядає, не планується. Можна так зрозуміти, що в цьому є нова стратегія боротьби з терористами у Іраку і у Сирії?
Так, менавіто так і треба розуміти. І про цю нову стратегію боротьби з ісламською державою у Іраку і Сирії заявив президент США Обама 10 вересня. Обама виключив можливість наземної операції військ у США. І Обама сказав, виступаючи у штабі Центрального командування військ у США у Флориді, 17 вересня, що американські війська, які будуть розгорнуті в Іраку, не мають і не будуть мати ніяких бойових задач. Причому Обама там же заявив, що вже більш за 40 країн пропонували допомогу у створенні коаліції супроти екстремістської груповки, і кожна країна сама буде вирішати, чим нам може допомогти коаліція. Цікаво, що прем'єр-міністр Іраку Хайдар Аля Баді заявив, що у змаганні його країни супроти ісламської держави нема ані потреби, ані жадання уділу заміжних наземних військ. Таким чином тут супадають інтереси.
В'ячеслав, так, і ось наскільки серйозна ось гэта погроза для світу існування гэтай так званої ісламської держави. Калі читати заходні газети, глядзець заходні телебачення, увогуле треба сказати нашим слухачам, що ось гэтая тема, гэтая ісламская дзяржава, ну, яна, відаць, сёння тэма нумар адзін, яна адназначна засланіла, скажам, за сабой тэму Украіну. Ось патлумачце нашим слухачам, што гэта за такая ісламская дзяржава?
Ну, па-першае, я скажу, што гэта ніякая не дзяржава, а тэрарыстычная групоўка. Дзяржава яны самі сябе называюць, яны прылічаныя да ліку тэрарыстычных арганізацый заходнімі ўрадамі і іх саюзнікамі, такімі як ЗША, Вялікабрытанія, Аўстралія, Канада, Індонезія, Саудовская Арабія. Што гэта групоўка, якая называецца дзяржавы хоча. Яна хоча кантраляваць усе тэрыторыі, на якіх жывуць мусульмані, то есть мець кантроль над мусульманамі па ўсім свеце і над тэрыторыямі з пераважна мусульманскімі насельніцтвамі. На гэты момант ісламская дзяржава кантралюе шэраг паўночных тэрыторыяў Іраку за выняткам Курдыстану і паўночна-ўсходніх тэрыторыяў Сірыі. Групоўка ў сваім першапачатковым выглядзе складаецца і абапіраецца на шэраг суніцкіх арабскіх тэрарыстычных паўстанцкіх груповак, у тым ліку і яе папярэдніка арганізацыі Аль-Каіды ў Іраку. І першапачатковай мэтай ісламскай дзяржавы з'яўляецца стварэнне халіфата ў рэгіёне суніцкай бальшыні ў Іраку. І пасля яе дзелу ў грамадзянскай вайне ў Сырыі арганізацыя ў 2014 годзе пачала ўжо вайну ў Іраку. І сёння яна уяўляе сабе вельмі вялікую пагрозу ўсяму свету.
Дзякую, Вячаслав. Нагадаю, са мной у студыі быў Вячаслаў Ракіцкі. Мы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Мінску чарговае пасяджэнне кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва Ўкраіне. На референдуме у Шотландии перемогли прихильники одной державы у складе Злученного Королевства. Подписанное междержавное погоднение помеж Белоруссию и Израилем об отмене визов для уладальников национальных паспортов. Беларусь стратила шанец стать одной из господынь футбольного чемпионата Европы 2020 года. З былога политвязня Дмитра Дашкевича сняли превентивный нагляд, заменивший на профилактичный. У Магілёве засталася одна класа з беларускай мовы навучання і одна вучаніца ў ёй. Мы на хвалях свабоды працягваем праграму. У лясах Беларусі распачаўся грыбны сезон. Грыбнікі выставляюць ураджай на продаж уздоўж дарог, вязуць на гарадскія рынкі. У пераважнай бальшыні гэта пенсіянеры, якія гэткім чынам зарабляюць сябе на жыццё. На менскім камароўскім рынку з грыбнікамі размаўляла Галіна Абакунчык.
Грыбы ў кошыках і вядзерцах выстаўлены на асфальтавых ходніках яшчэ на падыходах да камароўкі. Прадаўцы – жанчыны пенсійнага веку, якія даехалі да Менску з розных куткоў Беларусі. Размаўляй з людзьмі.
Скуль грыбы вашы? Дзе збіралі?
Грыбы з Даманава, Брэсцкая область.
Вельмі ж далёка. А чаму аж туды?
А дзе ж мы там будзем прадаваць?
Няма дзе, да? Шмат грыбоў там у вас на Брэшчыне?
Шмат на Брэшчыне грыбоў.
Якія?
Белыя, зелёнкі, лісічкі, курачкі, апёнкі.
Ці шмат бяруць вас грыбоў? Скажите.
Ну, беруць понемножку.
Разбираете все, не?
Разбираюсь все.
А скажите, класка, люди не перепытываются, откуль грибы, тены?
Распытываюсь.
И тут радиация нема, перепытываюсь?
Да, перепытываюсь.
И что вы им кажете?
Там, где мы собираем, радиации нет. Мы же не собираем на полигонах, вот мы и отвечаем.
А коли, скажем, на полигоне, то там можно...
А на полигоне там радиация.
Чему вы это рубите? Это что, некий прибыток для...
Это некий заработок для нас, дополнительный заработок.
А что маленькая эта ведерка грибов?
70.
Не хапает?
Не хапает, да. Пенсии не проживешь, пенсионер.
Мои грибочки из Папслуцка. Красноголовики, подберезовички, это вот боровички.
Для вас вот это что? Такое задовольнение для здоровья.
А вы знаете, что я сама люблю в лес ходить, честно. Вот природа я имею в виду. Ну вот ходишь, птички поют, дышишь этим воздухом, наслаждаешься. И как-то вот приятно найдешь этот гриб и как-то и радуешься им. Особенно боровичок.
А для пенсии для вашей додаток из этой грибов есть?
И, конечно, мы и детям помогаем. О чем и разговариваем.
И по сколько вы продаете их?
Как получается, понимаете, это ж не то, что сам эту цену поставила и все. Договариваешься, как уступаешь, цена немного на них повысилась.
Ну, самое меньшее кошт это кольки, 40-50 тысяч рублей.
Не, вот этим же я продаю, вот ведерочко, боровичко эти маленькие, по 70.
Кошт грибов у ведры по мерам 5 литров вагается в межах 20-120 тысяч. В зависимости от сорта, внешнего выгляда грибов и навод самой господини продавать. жвачки. Собрать и суметь продать грибы – тяжкая праца, каже спадарня Надія Петровна.
Скажите, коли ласка, люди охотно берут, не боятся, что это, скажем,
радиация? Нет, не боятся, как-то смотрят по опрятности, по аккуратности. Другой раз я ягоды продаю, она говорит, вы сами собирали? Да, а что такое? Она, я всегда смотрю на руки, чтобы чистенькие, имеют в виду, не пятнами руки были. Люди, видите, как боятся, может, брезгуют, если там грязные там ведра или что, ну, вы сами понимаете, что даже смотрю, чтобы пакетики были чистенькие, не бэушные. Так что...
Чтобы все это важно. Для того, как нечто продавалось, и треба, как все было аккуратно, да?
Да, конечно, конечно. Видите, как я, во-первых, их все чищу, вот как они у меня сложены красиво.
Працуете вы над грибами немало, так? Для того, как,
ну,
продать...
Рано встаем. Может, встать вообще в 5 часов, чтобы выехать полшестого на велосипеде, пока доедете. Рядом же близко нету, и проехать дальше туда куда-нибудь, чтобы это собрать.
Тяжкая праца.
Ну, конечно, тяжкая.
На прилавках Комаровского рынка так само великий выбор грибов разных сортов. Продавачки молодейшего веку. Гонораться своим товаром, охотно его показывают, але размовлять на запись отмовляются. Больше охотно про грибы и про себе размовляют покупники.
Я вообще сама их собираю, когда есть возможность, а делаю все, что можно придумать.
Ну, например?
Например, у меня дети, 2 сына взрослых, любят блинчики с грибами. Пеку блины, заворачиваю, лучше блюда нет. То есть грибы, конечно, они переход между мясом и какой-то овощем. Поэтому я считаю, что это ближе к мясу. Как бы это экономит мои ресурсы даже. Но здесь очень дорого.
Это какие?
Подосиновики маленькие, вот 60 тысяч, а боровики вообще 120. Мне кажется, это очень дорого.
Вы купляете грибы на Комаров?
Нет, я не покупаю, я пока прицениваюсь. Не успела не собирать в этом году.
Вы что робите за грибов? Какие блюды? Любите грибы?
Мне сейчас нужны сухие грибы, поэтому я хочу взять и засушить.
И не переживаете вы за свою безопасность, скажем так, да?
Нет,
не боитесь?
Я знаю грибы.
А в плане того, что ребята у них, может быть?
Мы ее столько получили, что же все равно. Если 1-2 гриба, то это ничего не собирает.
З грибниками і покупниками гутарила Галина Абакунчик. Ви на хвалях Радіо Свобода, працягуємо програму. Звичайно, у нашому п'ятничному ефірі гучить аудіоверсія передачі «Зона Свободи» на Білсаті. Чому Євразвязь не воює, не хоче чи не може? Війна у Європі, кінець історії, це сутикнення цивілізації. Які виніки перших стадіон президентства Порошенки? Про гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук, ёй бяруць удзел Ян Максімюк, Сергей Навумчык і супрацоўнік Украінскай службы Радіо Свабода Расціслав Хоцін. Прапануе вашай увазе фрагмент перадачы.
У Крыме і ў Донбасе сутыкнуліся не толькі інтарэсы Расіі і Украіны, але і розныя палітычныя філасофіі. Адна сучаснай Еўропы, што ўсе супярэчнасці паміж дзяржавамі павінны вырашацца шляхам перамоваў, і іншая, расійская, што сілай дасягаць сваіх мэтаў у міждзяржаўных адносінах можна, а часам і варта. Што такое, па-вашаму, вот эта філасофія сучаснай Европы? Это прыкмета больш высокай ступені развіцця цывілізацыі? Ці, наадварот, это прыкмета слабасці, выраджэння, вот страты драйву?
Що стосується позиції Євросоюзу в українській кризі, чи могла б Європа зробити більше? Так, могла. Чи вона могла реагувати швидше? Так, могла. Чи санкції могли бути більш сильнішими проти Росії? Так, могли. Але, з іншого боку, Євросоюз і так уже зробив дуже багато. Хто би ще рік тому міг подумати, що Євросоюз реально буде говорити, наприклад, про створення енергетичного союзу, який, метою якого є протистояти російській енергетичній агресії проти Європи і України? Хто б міг подумати, що Європа дійде до третього рівня санкцій проти Росії?
Це те, що казав пан Ростислав і про енергетичний альянс, і про перший, другий, нарешті, третій узровень санкцій. От такий відказ Європи був би цілком адекватний у тим випадку, коли б Росія уживала тільки, ну, відповідні, адекватні способи тиску, скажімо, там, газовий, паливний шантаж і так далі. Як тільки Росія почала захоплювати територію України, найперш Крим, потім Донбас, моє приватне міркування, лічу, що мусив бути зовсім інший відказ, мусив бути силовий, воєнний відказ одразу, силовий.
Європа не готова воювати за Луганськ і за Донецьк, так як не була готова воювати у 39-му році за Гданськ. І казала, що ми не будемо помирати за Гданськ. Гданськ далеко від Парижу, від Лондону, і ніхто не думав, що скаже війна.
Це історична фраза, ми не будемо помирати за Гданськ.
Так. І так само зараз цієї фрази не каже Європа, але коли, скажімо, поглядимо на цю ситуацію, коли порівновуємо Путіна з Гітлером, так ця фраза сама собі, вона сама приходить на роздум. Натурально, большасць людзей у Еўропе, як у заходняй Еўропе, не ведае, дзе знаходзіцца ні Донецк, ні Луганск, і тым болей яны за гэта не будуць ваяваць. Так што прагматычна на гэта гледзячы, па-першае, Еўропа не хоча ваяваць, бо Украіна гэта, як бы скажам, не краіна еўразвязу, фармальна, як бы скажам, тут і няма сваіх інтарэсаў. Другое, Еўропа не мае кім і чым ваяваць.
Калі б Пуцін рушыў, скажам, ну, тры танкавыя карпусы на Кіеў, Кіеў пал бы, тут пытання проста няма. Тут яшчэ трэба разумець, што у Крамлі зараз вось ужо апошнія там колькі 15 гадоў фактычна знаходзіцца група былых афіцэраў ці рэальных афіцэраў спецслужбаў. Гэта людзі, якіх у вышэйшай школе КДБ вучылі двум рэчам: найперш падманваць і забіваць.
Гэта быў фрагмент перадачы «Зона свабоды» і фрагмент яшчэ адной перадачы, якая звычайна гучыць у нашым эфіру ў пятніцу. Гэтым разам Збіцер Бартосік расказвае пра сваё падарожжа ў лагер строгага рэжыму, што месціцца пад Мазыром. Ён знаходзіцца на месцы колішняга лячэбна-працоўнага прафілакторыя, кліентамі якога былі многія славутыя асобы.
Каб патрапіць сюды, недастаткова было хварэць на алкагалізм. Пуцёўку ў гэтай, даруй Господзе, прафілакторый трэба было заслужыць.
Сем'ям жызні нету. Они ж не то, што из-за таго, што п'ёт. Значит, из-за того, что он создает невыносимую обстановку для окружающих, да, для близких. Должны быть и милицейские приводы, и вызовы милицейские. Не то, что вот...
Ну, просто так взяли алкоголика.
Да, ну алкоголиков-то полно, но их не направлять. Если он создает проблемы другим, большие, другие меры воздействия не действуют, добровольно сам там лечиться не хочет, перерыва у него практически не бывает, ну, если исчерпаны другие меры, вот ты его туда направляет.
Что мог учудить, что один, что другие, что Стрельцов, что Прокопенко?
Не на что Прокопенко, значит, машину пропил, Волгу, еще что-то там. Ну, семья же была, его же не то, что там, а семья плюс милиция, плюс суд. Его же не то, что поймали на тренировке или где-то пьяный. Раз, и волкопа закинули. Это же должна быть целая процедура.
Что ж такое треба было зарабить, каб тебе союз письменников отправил у гэтый лягер? Слово товарищу Михася Стральцова, историку Анатолию Сидоревичу.
У русских есть такой выраз – бедовый человек. У него была беда. Мне попередили, раз и назавсёды. Люди, которые разом с ним учились, которые разом некогда пили, что Миша, когда напивается, он становится агрессивным. И когда я бачу, что он уже собирается и сейчас пошлют по рублю, я сыходжу с этой по-английски, потому что я могу бачить вот это то, что тонкий лирик, поэт, выдат не прозаик, выпускается до положения рис. Мне не хотелось это бачить. Брынь по праву старшего его лаял на чем свет стоит.
Змены отбылись с ним после этого?
Отбылись. И он завязал.
Але вернемся до размовы с былым офицером аховы Николаем Дубровым.
А який был Стральцов? Что за человек был?
А нормально себе на уме ходил, что-то бормотал сам себе под нос. Но мне кажется, на русском языке писал.
Да, Стральцов, Стральцов, кто только по-белорусски писал?
Не, он же все ходил, я вот и сейчас помню. Так он все ходил. Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума. А дальше он написал этот стих или нет, не знаю. Но вот это вот он постоянно ходил, бормотал. Но я не читал, чтобы это продолжение где-то. Если его книжки прочитать, так может быть это и продолжение этого стиха.
Ну, натуральна, у вершах Міхася Стральцова працягу гэтага стиха не будзе, бо ён належыць Александру Пушкіну. Гэту перадачу вы можаце паслухаць таксама на нашым сайце свабода.орг. А зараз верасень з украінскай песні «Орест люты Шахтарска».
Сплять курган темряві, уночі загублені, і туман хитається сивий та густий. Крізь шляхи розтопані і цехи розкрадені, вийшов у Донецький степ хлопець молодий. Крізь шляхи роздовбані і цехи розкрадені, вийшов у Донецький степ хлопець молодий. Там на шахті вугільні, старі і занедбані, у забої схований автомат лежить. Вірний шмайсер дідовий новими напоями, та й на справи гарні хлопець начинить. Вірний шмайсер дідовий новими набоями, та й на справи гарні хлопець начинить. Час прийшов помститися, час прийшов сквитатися з мордами зажратими владної юрби. За дітей покинутих, за удов знедолених буде мстити злодіям хлопець молодий. За дітей покинутих, за удов знедолених буде мстити злодіям хлопець молодий. Комсомольці ленінці стали олігархами, а народ обкрадений шебрає в лайні. За батьків ошуканих, за життя поламане буде бити наволоч хлопець молодий. За батьків ошуканих, за життя поламане.